Олеся, мне кажется, что мифология восприятия Украины, и не только в России, кстати, проистекает из тезиса «Украина была вторая среди равных». С одной стороны, вторая, то есть мы можем к ней относиться немножко свысока, а с другой стороны, равных, то есть она, в общем, такая же, как мы, и не то, что даже как мы, а, в общем-то, мы и есть. Как ощущалось это внутри Украины самой?
Я думаю, что восприятие было несколько разным внутри Украины и вне ее. Потому что вне ее Украина была очень популярна. Считалось, что это место более зажиточное, более теплое. И недаром туда любили переводиться, как на место жительства. Люди после выхода на пенсию, например. Украинцы более критически относились к ситуации. Критически и тогда, и сейчас относились к своему участию в построении СССР. А это же не только построение в начале 20-х, но и участие кадрово на самых больших позициях украинцев. Просто украинцы, например, не всегда их считают украинцами. А вне понятно, что Брежнев и вся команда все же был не просто воспринимался как днепропетровский клан, а как украинский клан. Тут мне кажется, вот аналогия с Шотландией. С одной стороны, это совместное создание Великобритании. С другой стороны, ощущение недооценки. Точно такую же амбивалентность мы видим в украинцев. Всегда вспоминают о референдуме 91 года. Референдум это было два в 91 году. Мы, понятно, что опираемся на референдум 1 декабря, когда там более 90% сказало за независимость. Но 17 марта был второй референдум, когда против формулировки Горбачева выступило только 4 региона. Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область и город Киев, большинство украинцев, всего полгода раньше еще выступали за Союз. Это точно те же самые люди в своей массе. Это означает, что в голове было соцветие мыслей и отношение к сопричастности, и отношение недооценки. И гордость, и обида в одночасье.
Мы можем добавить к этому еще такую материю, которую условно назовем опыт советской жизни. Что говорил опыт советской жизни для большинства?
Все же познается в сравнении, а сравнения тогда не было. Мне кажется, что неудовлетворения у большинства советских людей и в Украине в частности не было. Именно потому, что не было возможности сравнивать. И это поясняет, почему у нас на самом деле настолько минимальный был в свое время рух сопротивления в 60-70. Не как культурное движение, а как движение сопротивления. Именно диссидент. В свое время издательство «Смолоскип» в США сделало анализ, сколько же человек в Украине прошло через разнообразные суды. Оказалось, меньше 1000 человек, которых пытался государственный аппарат репрессивный означить как диссидент. И это при том, что в Украине было в СССР один из наиболее сильных движений сопротивления.
А сравнение с ощущение того, что у вас было очень много диссидентов, и что все советское движение на большой процент стояло именно из украинского слоя.
По сравнению с Россией, это так. В России сопротивление было на порядок меньше. В лагерях украинцев было в разы больше, чем русских. А если хотя бы минимально ознакомиться с историей ГДР, Польши, окажется, что все наше движение было в разы меньше, чем там. Оказывается, что борьба Украины. Украина как территория можно означить территорией диссидентства, многовекового диссидентства. В Речи Посполитой это было диссидентство, в первую очередь, религиозное. В Российской империи это был идеи республиканства. И мы видим даже у декабристов южное общество отличалось от северного, а южное – это как раз украинские земли. Кроме республиканства, это федерация. Если почитаем книги «Бытия украинского народа» 1848 год, то там идет вопрос о федерации. Кстати, с Россией. Но это славянская федерация, то есть против централизма. А дальше это уже диссидентство с уклоном национального государства, которое было один из катализаторов развала СССР. То есть это территория постоянного скепсиса, энергии протеста. Не так созидание, и это тоже правда, которая в 19 и в 20 году очень тесно подошла к идее справедливости. И даже борьба за национальное какое-то «я» она тоже воспринималась как идея борьбы с несправедливостью в национальном плане. Вот эта борьба за справедливость делала очень привлекательным украинское движение. Украинское население в СССР было воспитано на достаточно схожих тезисах, потому что практика СССР была одна. Формальная риторика была, что же за справедливость. И поэтому недаром стали пророчьими слова Ивана Багрянова. Иван Багрянов был писателем в свое время не очень известным, потому что он эмигрировал, а в США и Канаде он стал вообще изгоем среди диаспор. С 47-49 года он повторял фразу, что наши кадры в комсомоле и компартии. В отличие от галицкой эмиграции, которая не была так долго в СССР, он понимал, что зачищено поле, другой среды нету. Из 450 депутатов Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики, которые проголосовали за независимость, 380 было избрано как членом компартии. А Украина имела на момент независимости вторую по численности компартии, больше 2 миллионов человек.
Это как-то отразилось на качестве вашей уже постсоветской элиты, которую мы наблюдаем сейчас? Не только политическая.
Во-первых, это отразилось на самой независимости, потому что независимость была компромиссом между нами, там, движением сопротивления, которое приблизительно влияло на четверть или на треть населения. И компартии, и теми, на кого они влияли. А это на большинство украинцев, на 2/3. То, что у нас многие сейчас не хотят воспринимать и не хотят понимать, а это было компромисс. С плюсами и минусами. Плюсами — это бескровный переход к независимости, без жертв и без охоты на ведьм. И с минусами, потому что движение сопротивления не смогло самостоятельно взять власть и не смогло сменить номенклатуру. Даже, как в странах Центральной Европы, соответственно, все минусы уже устоявшейся номенклатуры с коррупционной психологией элитарности, неизменяемости, они перешли и дальше. И в начале 90-х были назначены бизнесмены-выходцы из номенклатуры Компартии, Комсомола, КГБ, к ним присоединился криминалитет, и вот эти четыре составляющие стали основой финансово-промышленного корпуса Украины, который, получив ресурсы, и правит до сих пор.
То есть, как и должно было быть, вы прошли неким гибридным путем между восточноевропейским и авторитарными вариантами постсоветского пространства.
Да, вот мы пришли как раз к этому ответу. Это или компромисс, или гибрид. И как с кентаврами, это проблема. С одной стороны, ты можешь иметь и силу коня, и ум человека, а с другой стороны, тебя постоянно растягивают. Плюсы Украины – многообразие. Это создает баланс между разными частями Украины, которые, как и российские, пытаются стать монобольшинством с авторитарными замашками. А двоязычие при всем, вот есть минусы, а есть понимание, что уравновешивало ситуацию. Многорегиональность уравновешивала ситуацию. Многоконфессийность уравновешивала ситуацию. Как и многопартийность, и даже многоклановость. То есть не дало возможность одной из сторон стать похожи на Россию, хотя попытки и внутренняя готовность есть у многих украинских сил.
Янукович решил, что оппонентов нет, да, и, собственно говоря, это и была ошибка.
Кучма больше ситуацию держал под контролем, но даже он был вынужден, ну, например, там, представителям Народного Руха давать несколько мест глав областных администраций, для того, чтобы они не уходили в глухую оппозицию. У Януковича тоже не было монополии на власть, как сейчас думают. Он расширял свою власть. Но даже такого расширения украинское общество, значительная часть украинского, не было к этому готово.
Частью политической истории является еще и география же в Украине. Когда-то, очень давно, когда мы с тобой познакомились, то, что за пределами Украины не понимают, что есть русскоязычный проект и украиноязычный проект, но они оба украинские. Многие проблемы Украины как-то легко объясняют региональными различиями. Но ведь не все же так просто, если я правильно понимаю. Ведь и Львов был сильно демографически изменен, с одной стороны, а с другой стороны, когда я был в Донецком университете перед самым 2014 годом, там климат был далеко не важный, как принято считать.
Если смотреть даже на периодические голосования в Верховный Совет или в президентские выборы, то можно находить аналогии с картами, например, Речи Посполитой и заселение або присоединение тех или иных других территорий Украины, когда они еще были под Османской империей или к Российской Федерации. Да, региональные отличия очень сильные. Иногда они больше, чем языковые. Они не всегда региональные. Я стыкался с анализом ситуации, например, по Черниговщине, когда совершенно по-разному модели поведения в двух соседних селах. Одно село казацкое когда-то, второе посполитое — крестьяне, которые работали на пан. Память о другой модели поведения, она остается в воспитании и, оказывается, очень сильно влияет на... Я могу говорить по конкретным примерам. Гуляйполе, с которого вышел Махно, при том, что языково оно совершенно не отличается от соседних областей, но ментально очень сильно. Региональные... Это не только украинское чудо. Даже Бавария неоднородна. Франция с двумя как языковыми полями. Италия. Большинство европейских государств тоже лоскутообразны. Необходимость быть вместе создает Украину что-то, к примеру, Швейцарской Федерации, но без беспорядка, привычки соблюдения законодательского порядка. То есть это больше не соблюдение права, как определенных моделей поведения. Вот кто пытается эти модели поведения нарушить, он нарушает весь украинский контекст. Весь. Дисбаланс, к которому привела оккупация частей Украины со стороны России, привел к как положительным, так и к негативным последствиям. Положительным мы воспринимаем, что усиливается моногенность украинская, а с другой стороны это идет к большему психологическому восприятию насилия на определенных территориях.
Но эта лоскутность, эта региональность ошибочно за пределами Украины интерпретировалась как склонность к пророссийскости, да?
Так,
к про...
Путин и часть кремлевских не только политиков, а идеологов, они не понимали вот этого швейцарского модели поведения.
Путинских или раньше?
Раньше, я вспомню, 92-й год, мы были на совместной такой закрытой конференции в немецких Альпах с, тогда считалось, российскими либералами, Камада, Шахрай, и было Караган.
Либеральный список.
А он тогда еще был более либеральным. Так вот, я помню, как он просто вскипал, что в вашей Украине осталось там 2-3 года, и она разорвется. Он в это верил. Они воспринимали, что если какая-то часть говорит по-русски или ходит там православную церковь, это означает, что они не воспринимают украинского проекта. И вот к твоему вопросу. А украинский проект — это не только украинский язык и не только обязательно ходить там в конкретную украинскую церковь. Почему я начал опять-таки с диссидентства, которое привело к идее справедливости? Идея справедливости в украинском проекте, она была выдающейся. И когда ее начали утрачивать, а тут есть проблема последних годов, украинский проект получил удар сам в себя. То есть украинское общество сейчас расколото как никогда. Расколото самостоятельно. То есть не Путиным, а самостоятельно. Это раскол после последних президентских выборов, когда очень большая часть украинской интеллигенции, украинских интеллектуалов, взяла участь в кампании раскольнической. Они думают, что это патриотическая кампания, но она раскольническая, когда они там начали утверждать, что тот, кто не за Порошенко, то и за Путина. Это катастрофа, потому что в этом приняла участие очень большая часть украинской кондовой такой интеллигенции, которые фактически взяли из украинской политической мысли идею несправедливости, а только идею национализма типа Михновского и Донцова. А у Донцова была такая четкая цитата. Украинский национализм должен быть аморальным. И это катастрофа для украинского проекта. Потому что, как писала Генри, каждый трест может быть разрушен только изнутри. Украина не может в нынешних условиях быть завоевана путинской Россией, на счастье. Если украинцы не скажут, а для чего нам жить вместе, вот это может быть катастрофа.
Ну вот этот риск трансформации проекта из более или менее либерального националистически, он на самом деле стоит перед, собственно говоря, с любым национально-освободительным движением. Если бы не 14-й год, если не Россия, этот риск все равно существовал?
С конца 80-х, начала 90-х в диссидентском движении было колоссальное участие агентуры КГБ. Но эти движения не были подконтрольны. Подконтрольны политические силы СБУ, которые были переименованы с КГБ. Процесс был постепенный. И вначале под контроль были поставлены радикальные организации, как раз в первую очередь националистического порядка.
Ты имеешь в виду «Свободу»?
Не только, намного раньше. «Свобода» вначале называлась «Социал-национальная партия», а между собой «Национал-социальная». Чтобы вообще были аналогии. У меня складывается впечатление, что так как СБУ — это не моногенная структура, влияние российских спецслужб там колоссально.
Но изначально ростки были, которые можно было поливать?
Когда мы боролись с независимостью, я не видел ни одной свастики. А теперь свастики есть у многих представителей ультраправых организаций. Теперь там популярна сварга, это наша национальная, как говорят. Но до 91 года это национальным не было. Кто-то это же внедрял. Радикалы есть в каждом обществе, в каждой нации. Вопрос, есть ли возможность у ксенофобов создавать организации, набирать популярность. Без участия спецслужб этого бы не произошло.
Мы говорим о 30 годах, которые прошли. Я сильно ошибусь, если скажу, что сила инерции, советская инерция в Украине, осталась тоже такой промежуточной. Что мы сохранили?
Во-первых, я всегда выступал за то, чтобы осознать свое «я». Кто там имеет право считать, что Украина была оккупирована СССР? Я знаю, что на каком-то этапе большинство войск УНР перешло на сторону красных. То есть было проиграно соревнование идей во время революции 18-21 года. И даже это расширение этноним украинцы произошло во время СССР и в значительной мере содействия СССР. Украина должна была бы и это воспринять, свое участие в СССР. Этого нет, потому что это используется в риторике российской. А Россия сейчас агрессор. И понятно, что даже психологически мы не можем те же самые тезисы, которые пропагандирует Россия, их тоже озвучивать. И вот в этом есть проблема.
Мы говорили, ошибочно воспринимали лоскутность запророссийской за пределами России, Украины. Сейчас, если я не ошибаюсь, есть такой риск получить такое же внутри Украины, когда твоя близость к русскоязычному проекту может быть принята за участие в русском проекте.
Не только русскоязычность. Например, на меня напали в Харькове, когда я должен был прочитать лекцию в музее литературы, который очень много сделал как раз для продвижения украинского языка в Харькове. И напали представители профашистской организации, которые были там глаза зеленкой плеснули, потому что лекция, которую я должен читать, носила название «Про толерантность», а фестиваль, перед которым надо было прочитать лекцию, он был с намеком на ЛГБТшность. И для ультраправых организаций, оказывается, эта среда больший враг, чем Россия. Агрессия, она может быть направлена в любом направлении. Сегодня Россия, завтра русскоязычный, послезавтра ЛГБТшник, да, потом не такой нос, потом не такая национальность, потом еще что-то. То есть агрессивная модель поведения, она саморазрушительна. И это катастрофа.
Олесь, а в 2004-м не легче было бы после первого Майдана?
Тогда не было таких опасностей. Не было опасности раскола Украины. Поэтому к осознанию необходимости объединительной идеи мы тогда и не пришли. Сейчас внутреннее понимание внутренней опасности, внутренней, опять-таки, не внешней. После 2004 года была эйфория, были положительные эмоции, не было понимания, не было угрозы внутреннего раскола. Были там попытки сесть в Северодонецке, но они воспринимались больше как политический фронт. А сейчас есть понимание внутренних опасностей, потому что, ну, как я постоянно говорю товарищам, которые хотят сделать с венгроязыческих сел украиноязычные, там, на Западной Украине, у вас не хватит для каждого села полицейского или конвоира.
Есть ностальгия по Советскому Союзу? Знаешь, как вот некоторые люди вот говорят, что есть города, да, которым лучше бы оставаться советским.
Разные тенденции. Я думаю, что ностальгия все больше уходит. Есть ностальгия за родными, есть ностальгия за молодостью, за детством. И это правильная ностальгия, абсолютно. В СССР даже те моменты, которые были там положительны в эмоциональном плане, в отношениях между людьми, они не воспринимаются как заслуга СССР.
А что твои студенты знают про СССР?
По-разному. Те, которые знают меньше, как раз у них не ностальгия есть, а у них более острое восприятие. Или очень негативное, или очень позитивное. Именно от непонимания и от незнания. Или вообще восприятие, что вот это были оккупанты, или от восприятия, что наоборот, это сейчас военный капитализм, а тогда было равенство.
Для них СССР это эпоха Богдана Хмельницкого, или это все-таки что-то все-таки более ощутимое?
Нет, это уже эпоха Богдана Хмельницкого. То есть это там, где они не жили, а если жили их не какие-то предки, то есть это все равно мифологизировано. То есть история – это же миф. Все, что ты же сам не видел, это уже поддается мифологизации. То есть ты не можешь это попробовать на зуб, ты не можешь это… Значит, ты придумаешь. Или пользуешься придумками других. СССР – это уже мифологем, это нереальность. И тут, опять-таки, борьба идей. Чей миф окажется более убедительным? А то, что этот миф будет далек от правды, я абсолютно уверен. Я мало слышал правду уже.
Площадка абсолютно расчищена. На ней что-то появилось. И я сейчас к тебе обращаюсь уже скорее как культуролога, а не историку, да? Как человек, который придумал Останью баррикаду. А вот что-то свое уже, вот независимое, без пуповины с Советским Союзом. В культуре, в литературе, в кино. Проклюнулось?
Конечно, но потому что в СССР как раз возможность самореализации была не просто проблема, она была минимализована. Поэтому творчество, оно больше проявилось в разнообразных формах. То творчество, которое не нуждается в больших капиталовложениях. Достаточно только креатива. Изменился состав участников с 2000-х годов. Только большинство участников родилось в городах. Напомню, что Украина была более сельская республика по сравнению с Российской Федерацией. А в гуманитарной среде привязанность к селу еще в разы больше, потому что урбаника была больше русифицирована, мегаполисы были русскоязычные, да, село были украиноязычные. И, соответственно, гуманитарная украинская интеллигенция – это выходцы с села в массе своей. Изменение состава, оно как раз на наших глазах произошло. 2000-х годов большинство родилось уже в городе. А это дает свою специфику. Наука, культура развивается в городах. Консервируется и удерживается в селе. И вот это была проблема украинской культуры. Советская украинская литература – это литература консервации. Это литература не городского языка, а сельских диалектов. И, соответственно, консервативное видение, удержание, литература удержания, не развитие. И поэтому и больше ксенофобии, меньше развития, меньше попытки интеграции в европейский, в мировой пространство. Формами иногда причудливыми, иногда уродливыми, иногда не оригинальными, а повторами европейскими, мировыми. Но теперь уже есть городская культура, чего раньше фактически не было. Украина не обязательно вставать на российские, на советские такие рейки, думать про балет и про Байконур. Мы можем быть и спокойной бюргерской нацией. Это тоже позитив. Можно думать больше про местный фестиваль, не про то, как твой фестиваль должен прозвучать от Вашингтона до Владивостока.
А когда уже стало понятно, что вы независимы? Потому что страна больше не Советский Союз.
Осознание будет трансформироваться. И оно не будет никогда статическим. То есть было осознание в 91-м сразу же. Было постепенное уменьшение связи с Россией. Постепенный отказ от Останкина. Постепенно это каких-то совместных проектов, кто-то больше ориентация на внутренний рынок. Но идут и другие процессы. Более легко уже ездить в другие страны. Большинство украинцев уже современных были больше в странах европейских, чем в России. Связи уже украинцев со внешним миром, они колоссальны. А это постепенное деление своим суверенитетом. Когда ты понимаешь, что тебе так легко поехать в другую страну, что со знанием других языков тебе можно найти другую работу, вне зависимости от страны. А это процесс десуверенизации, он будет параллельно. Дискуссии 10 лет назад о необходимости двойного гражданства уже не было. А теперь, несмотря на российскую агрессию, у нас сейчас возникает дискуссия о необходимости уже другого гражданства. Уже не всех удовлетворяют. Уже много себя смотрят граждане мира, чем граждане двух государств. Суверенитет тоже не статичный. И отношение к суверенитету не статичное. Просто теперь это не связь только лишь с Россией. Мы вошли в конкурентное пространство не с нашими соседями, которыми вот столетиями мы ощущали себя конкурентами. То воевали, то входили к ним в государство. Сейчас нам необходимо конкурировать с Данией, с Норвегией, с Финляндией, с успешными нациями.